Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк». Адреса милосердия с Александром Ветровым.
Я хочу, друзья, познакомить вас с нашими сегодняшними гостями. Это программный директор благотворительного фонда «Гольфстрим» Юлия Прилепская. Юлия, привет.
Добрый день.
И директор по развитию фонда Виктория Якимова. Вика, привет.
Добрый день.
Сплошные директора у нас, да, из «Гольфстрима» сегодня. Любимый, один из любимейших нами фонд. Мы очень любим, когда вы приходите. Почему? Потому что за годы существования «Гольфстрима» мы поняли, как круто вы работаете, как вы всю страну берете в оборот в хорошем смысле этого слова. Это вот мы гордимся, короче говоря.
Ой, а мы гордимся, что про нас так хорошо рассказывают на радио «Маяк».
И вообще, тогда, Вика, пару слов о том, чем занимается «Гольфстрим», чтобы все, если кто-то не помнит, напомнить еще раз.
Да. Ну, я хочу кратко, в общем, с самого начала, с самого рождения фонда. Изначально фонд работал только адресно, оказывал только адресную помощь. На данный момент мы немножечко переформатировались. Уже на протяжении, ну, стабильно 3 лет мы работаем программно. То есть у нас существует программы, да, у нас осталась программа адресной помощи, но есть и много различных программ, которые дальше ведут тех детей, с которых мы начинаем адресно.
Ну, то есть вы детьми занимаетесь, чтобы все понимали?
В основном, да.
Не в основном?
Не в основном, это редкие случаи, случаи из исключений, когда родителям этих детей необходима помощь. То есть у нас была ситуация, когда мы стали помогать нашему подопечному мальчику, в итоге оказалось, что у его мамы обнаружили рак, мы стали помогать маме. Затем эта же мама стала жить с мужчиной, у которого тоже у ребенка тяжелейшее заболевание. И мы подхватили уже и этого ребенка, и эту семью, грубо говоря, в том числе. То есть получается, да, что в итоге потом мы помогаем и взрослым.
Юля, а сколько, да, лет тоже фонду?
У нас юбилей в этом году.
Так.
10 лет мы отмечаем. Весь год приняли решение отмечать день рождения фонда весь год.
Это вы праздники любите, я так понимаю.
Мы любим праздники, но мы просто решили, что одним празднованием мы не сможем охватить ни всех наших подопечных, ни все то, что было сделано за эти годы. Поэтому мы по мере поступления каких-то событий наших, да, нашей программной деятельности, каждое событие приурочиваем к празднованию десятилетия. Будь то «Гольфстримфест», который мы проводили в мае, и мы приглашали наших подопечных и справляли вместе с ними. Будь то открытие нашей инклюзии, эксклюзивной выставки, которая была тоже весной, и мы тоже приурочили ее к десятилетию.
Все события у вас к вашему
юбилею. Все, что идет, да, мы все это.
Слушайте, 10 лет, я помню, у меня как вчера, вот помню, Марина, директор фонда, да, вот в этой студии приходила, и говорит, мы такая скромная, вот мы придумали такой фондик, и вот надо же, теперь вы уже такие большие и крутые. Скажите, пожалуйста, какие конкретно дети под вашей опекой?
Я немножко дополню то, что сказала Виктория. У нас сейчас вот такое прям есть разграничение, что мы работаем с детьми, да, это ребята, ну, мы стараемся брать от 0 до 3 лет там, и, может быть, где-то до того момента, пока они пойдут в школу, а это разный возраст, не обязательно 7 лет, потому что у нас ребята с ограниченными возможностями здоровья, и они в школу идут позже. А у нас разные, это есть такое слово, нозология или диагнозы, да, мы работаем с разными диагнозами, с разными нозологиями, очень этим гордимся, потому что, как сказала Виктория Вячеславовна, 3 года назад мы пересмотрели стратегию развития фонда, и у нас есть такая миссия, которую мы очень любим сейчас, это создание и развитие инклюзивной культуры общества, где есть место каждому. И поэтому все наши проекты, они инклюзивные, поэтому мы ребят берём с разными диагнозами.
Хорошо, давайте вот всё-таки, вот что это за диагнозы? Перечислите 10 самых популярных в вашем фонде.
Ну, я не говорила, что они популярные.
Ну,
да. Я могу сказать, расстройство аутистического спектра, ДЦП, множественные нарушения. У нас есть ребята, ну, с ментальными нарушениями, еще можно так сказать. Ну, вот нарушение опорно-двигательного аппарата.
А что им нужно, этим детям? Вот к вам обращаются родители, понятно. Они звонят вам по телефону какому, не знаю, вы нам скажете. Давайте все время называть ваш номер телефона, если уж мы, так скажем, вас и поздравляем, но в том числе и вдруг кто-то захочет к вам обратиться, как к неплохому фонду, одному из лучших в нашей стране. И сайт, кстати, тоже у вас хорошо работает, но адрес сайта вспомните, пожалуйста. Ничего не помните?
Я все скажу, конечно, я все помню. Если к нам хотят обратиться за помощью, то у нас адрес сайта очень простой, это gulfstream.ru.
Гольфстрим.
Гольфстрим.
gulfstream.ru.
Да, gulfstream.ru. Позвонить нам можно по телефону +7 495 613 55 12.
Так, я успел. Может быть, кто-то не все успели. 613-5512, 495 код. Так.
Угу. Можно всегда писать на адрес info@gulfstreamfond.ru. Мы всегда проверяем эту почту, несмотря что это инфо, да, для нас это рабочая почта.
info@gulfstream.ru. Угу. Друзья, смотрите, мы будем повторять время от времени и адрес, и телефон. Итак, родители обращаются, говорят, вот возьмите нас. Для чего? Что не хватает в стране? Почему они обращаются к вам? Или все есть вообще? Просто так пообщаться?
Я хочу сказать, что, во-первых, у нас есть проект нашего фонда, который называется «Детский инклюзивный центр «Вместе весело шагать». То есть в этот центр мы принимаем детей от нуля и до, скажем так, школьной скамьи. Ну, относительно, да, если это касается детей ОВЗ, школьная скамья может к ним прийти в 12 лет, да?
Это Москва, вы сейчас говорите.
Да, Москва. Но наши специалисты готовы ответить на любые вопросы, проконсультировать в режиме онлайн. Мы готовы предоставить даже онлайн-занятия со специалистами АФК, например. Да,
или АФК для... мы не понимаем это все.
Адаптивная физическая культура.
Да, адаптивная физическая культура. Возможно, нужна консультация дефектолога, специалиста-логопеда, да, все это мы можем онлайн предоставить онлайн, да, благодаря коронавирусу, да, который нас заставил сидеть дома, мы научились
колхоз
работать.
Колхоз познакомился с техникой,
да,
как я шучу,
да. Мы научились работать онлайн, и по большому счету, несмотря на то, что мы в Москве, все наши программы уже заточены на то, чтобы работать онлайн. Мы можем, да.
Давайте
давайте
поймем, кто эти потенциальные ваши подопечные или, так скажем, родители ваших подопечных.
Да, но это не предел, то есть это один из проектов.
Я просто хочу вообще понять, вы наверняка в теме, сколько человек, сколько детишек таких в России вообще с ограниченными возможностями. Юль, есть такая статистика?
Ну, я начну с общей статистики. На 1 января 2020 года по Росстату и по другим платформам, которые мы пользуемся, да, в своей работе. В России каждый 12-й взрослый или ребенок, он с инвалидностью. Каждый 12-й житель России. По статистике, вот, которая есть официальная, 11 875 496, это взрослые дети с инвалидностью в нашей стране. И что касается общего количества детей с инвалидностью, 687 718.
Ну, это
человек.
Огромное число, просто невероятное, да, если все сложить, и если еще понять, что еще не всех учли, то это будет просто огромное число. Что больше всего, в чем запрос вот к вам, например, где вы видите проблемы, что не решено еще?
Проблема заключается в том, что когда в семье рождается ребенок с особенностями развития, как правило, несмотря на большую информированность, которая все равно идет в нашей стране, семья растеряна. Они в семье не знают, что делать, с чего начинать. Диагноз редко когда ставится с самого начала. Если, например, там речь идет о расстройстве аутистического спектра, как правило, ну, да, по статистике, так к 3 годам, хотя есть специалисты, которые говорят, что надо раньше уже диагностировать. И, соответственно, в зависимости от того, какой диагноз у ребенка, возникают потребности и сложности, с которыми сталкиваются родители. Если обычный ребенок развивается по стандартной схеме, мы все знаем ее, да, ну, условно там, например, там, 8 месяцев он сидит, в 3 месяца он держит голову, там он пополз, там он пошел, к 1,5 годам должна быть столько-то слов, такая речь, то, естественно, когда у ребенка определенный диагноз, всего этого не наблюдается. Но это не значит, что с ребенком не надо заниматься. Это не значит, что никаких результатов нельзя достичь. И родители, понимая это, начинают обращаться в различные центры, в том числе и в наш центр, чтобы мы помогли запустить вот эти вот процессы у ребенка для того, чтобы он... ну, мы это называем таким, знаете, громким словом социализация, да? Но социализация, она же разная. Она же не только заключается в словесном общении. Социализация — это если в том числе для родителей, если ребенок может есть сам. Вот у нас есть примеры, когда в нашем центре занимается ребенок, если он за год научился держать ложку, это великое достижение для него. Это, и это победа, и слезы на глазах у родителей.
Это
почему?
Понятно, я понятно, почему. Это жизнь.
Это жизнь, потому что каждый жизнь, родитель, да. Когда ребенок остался в семье, родитель взял на себя ответственность и смелость, не отдал его в учреждение и воспитывает его, и пытается вложить в него все, что возможно. Он же думает о чем? О том, что рано или поздно этот ребенок останется один, и нужно что-то сделать для того, чтобы он мог себя хотя бы сам обслуживать, или сделать первый шаг, или, например, подняться 3 ступеньки, или сказать слово «мама». У нас вот есть одна подопечная девочка, которая занимается у нас уже 2 или 3 года. И мама каждый раз, когда вот у нее спрашивают, почему вы ходите в этот центр? Вот, она говорит, вы знаете, говорит, когда мой ребенок сказал слово «мама», я, говорит, буду ходить сюда вот столько,
пока
сколько,
не
пока
папа,
не
да?
скажет папа, да. Я не знаю, есть ли у них папа. Вот,
потому что часто... Как правило, папы сбегают, это понятно.
Да, как правило, папа уходит из семьи. Поэтому вот такие, знаете, бытовые стандартные вещи, с которых хочется увидеть у своего ребенка, ты их не видишь, и приходят к нам в центр, да, и помимо этого, в чем еще наша особенность, и мы к этому не так давно пришли, но пришли, мы стараемся все-таки делать групповые занятия, мы стараемся даже таких ребят с разными диагнозами объединять вместе, чтобы они могли друг на друга посмотреть, потому что уже научно доказано, что даже с разными диагнозами они компенсируют, берут что-то,
вот они чему-то вот... учатся друг у друга.
Слушайте, прикольно, никогда в жизни об этом не думал, что могут, например, с РАС, да, там, расстройство аутического спектра, допустим, с синдромом Дауна, да, посмотреть.
Да.
И как, вот расскажите, как это происходит? Что это за диффузия такая?
Ну, это вот такое интересное наблюдение, которое мы... У нас есть еще одна программа, мы все про детей говорим, это важно, да, и важно начинать чем раньше, тем лучше, но у нас есть такое направление, мы одни из немногих фондов, которые занимаются этой категорией, мы берем подростков с ограниченными возможностями здоровья. Мы ограничиваем возраст от 14 до 23 лет. Для нас это вот такая, да, категория. И мы активно развиваем эту программу, еще ее очень любим. Почему? Потому что, ну вот, знакомы с фондами, вы знаете, детьми многие занимаются.
Конечно.
Сейчас стало... скажу, да, честно, модно заниматься взрослыми с инвалидностью, потому что это трудоустройство и так далее. А вот подростки, они выпадают. Ну, как бы, не особо на слуху. А ведь эти же подростки, у них практически такие же проблемы, как у обычных, мы это называем словом нормотипичные, да, нормотипичные подростки. Ведь все то же самое, тот же самый пубертатный возраст, те же самые интересы. И вот мы с этими подростками стали работать, у нас программа социализации как раз для них, у нас подростковый клуб, у них дискуссии, психологические тренинги, занятия. У нас, кстати, сейчас набор идет в наш подростковый клуб, и мы туда приглашаем ребят с разными диагнозами. И мы как раз на этом примере увидели, что ребенок с синдромом Дауна, он смотрит на других ребят и, например, может там, понимает, что такое социально одобряемое поведение, без которого никуда не деться, как себя вести чуть спокойнее, почему там этот ребенок может встать и уйти в коридор, что ему нужен перерыв, что вот такая может быть совместная деятельность, и что тут надо вот посмотреть.
А как они это понимают?
Но они как-то копируют друг друга.
Копируют
они же, мы же все равно, когда вот в социуме, мы же не только из семьи берем свои навыки, да, потом в процессе жизни, мы же смотрим вокруг, как себя ведут другие люди, да, и мы что-то за ними начинаем повторять, что нам нравится. То есть это на каком-то подсознательном уровне.
Не, ну подождите, одно дело копировать там тех, кто на улице, другое дело копировать у тех, у кого аутизм, допустим. Ну, это вы считаете хорошо?
А мы видим положительные результаты в том, что есть. Они хорошо в том плане, что они же тоже видят, что они все разные.
Угу.
И что у каждого свои особенности поведения, которые, собравшись в группе, можно как-то успокоиться, что-то делать совместно, совместно ходить, пойти в то же кафе, да, понять, что как бы...
Но подождите, зачем? А зачем вы тогда это делаете? Вы же за инклюзию, значит, там должны быть все.
Да.
А вы приглашаете только с определенными особенностями
детей. Для того, чтобы дети с особенностями могли влиться в общество, и оно могло быть инклюзивным, то их нужно к этому готовить.
Они должны, во-первых, научиться друг друга принимать. Почему всегда у всех мнение складывается, и все отталкиваются только от нормотипичных людей? Почему наше общество... Ну, почему мы всегда все говорим, мы должны сделать так, чтобы общество стало принимать людей с ограниченными возможностями. А почему мы не думаем про людей с ограниченными возможностями?
Хотят ли они принимать
нас? Да, давайте
нас.
С другой стороны на это посмотрим. Почему мы смотрим только с одной стороны?
А потому что нас приучили.
Правильно.
Только так, никак иначе
вот,
вообще.
А давайте ломать это
давайте.
Все.
Сегодня ломать пришли к нам в эту студию программный директор фонда «Гольфстрим» Юлия Прилепская и директор по развитию фонда Виктория Якимова. И мы продолжим через несколько минут.
торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
И мы возвращаемся к двум прекрасным девушкам, которые сегодня представляют фонд благотворительный «Гольфстрим». Это Юлия Прилепская и Виктория Якимова. Они обе директрисы, поэтому, в общем, их можно найти в социальных сетях и тоже обратиться напрямую. Я думаю, девочки не будут против или против.
Нет, конечно, нет. Угу. Пожалуйста, да, заходите на наш сайт благотворительного фонда «Гольфстрим». Найти нас очень просто. info@gulfstreamfond.ru. Есть все специалисты, да, на этом сайте, которые можно обратиться по определенным направлениям. И расписано, мы, да, кто есть кто там.
И вот, да, мы остановились на очень интересной теме, когда был задан вопрос, а почему мы, те, кто... Ну, нас больше, мы вроде как смотрим на людей с особенностями, на детей с особенностями и говорим, так, вы должны стать как мы, вот только после этого мы вас примем. А вы вдруг зашли с другой стороны и задали другой вопрос. Секундочку, а почему мы должны быть как вы? А давайте вы будете как мы. А разве это справедливый вопрос?
Нет-нет-нет, не вы как мы, а давайте научимся понимать друг друга, давайте услышим друг друга. А для того, чтобы люди с ограниченными возможностями услышали и стали понимать людей нормы, они должны научиться вообще воспринимать друг друга.
Юль,
да,
почему это важно? А для чего нам это все? Ну и живут себе,
пример.
Живут. Да.
Я приведу пример. Вот очень много говорится сейчас и много денег выделяется нашим государством на создание доступной среды, да, у нас постоянно скандалы, кого-то куда-то не пустили, да, что-то для кого-то не сделали.
На площадку недавно на детскую не пустили, да, с аутизмом
какой-то, девочку. Да, какой-то центр и так далее. И вот когда мы говорим про доступную среду, вот кто создает доступную среду? Мы с вами нормотипичные люди. А кто-нибудь спросил вообще у человека с ограниченными возможностями здоровья, вообще то, что для него создали, это удобно? Ну, это комфортно. Вот этот пандус, он сможет по нему подняться?
Но сейчас же уже куча людей, вот, которые на колясках потом, так скажем, ездят по этим
пришли
пандусам.
Пришли к этому.
Не-не-не. Да, ну как? Ну да, пришли уже несколько лет, они проверяют вот эту, да, доступную, угу, среду, да, и говорят, вот здесь вы налажали, вот здесь не то сделали. Это сейчас уже нормально.
Ну
да,
вот мы пришли к этому, да. Был такой, да, эволюционный период, когда мы к этому шли. Я могу говорить, вот оперировать внутри рамках нашего фонда, да, какие программы у нас есть. Вот вы недавно задали такой хороший вопрос, как же, вы же инклюзивные, а вот ребята объединяете. А вы знаете, у нас есть еще одна программа, где мы как раз работаем с обычными подростками и студентами, нормотипичными.
Так.
И вот с ними мы как раз говорим, с другой стороны, ведь инклюзия — это процесс, это движение навстречу друг другу. С одной стороны, люди с особенностями развития, да, а с другой стороны, вот это нормотипичное общество. И у нас как раз есть программа «Вместе весело» она называется. Мы работаем в школах со старшеклассниками и со студентами профильных вузов, как правило, те, кто учится на логопедов, дефектологов, mm-hmm, социальных педагогов, да, там, специалистов адаптивной физической культуры. И мы с ними говорим о людях с инвалидностью, мы их готовим к принятию.
А разве, подождите, раз люди уже делают такой выбор, они, mm-hmm, идут в институт, они будут социальными работниками, mm-hmm, или логопедами, разве они не готовы к этому?
Многие нет, приходят,
а
на работу, и они не понимают, они боятся. У них представление было об этой работе, ну, немножечко другое.
У меня есть ответ.
Да, да, пожалуйста.
Вот на вашей работе много работает людей с ограниченными возможностями здоровья?
Вы знаете, я думаю, каждый 14-й, как вы сказали, по статистике.
Это очень хорошо, мы тоже к этому идем. А вот эти ребята, студенты, они выбирают эту профессию, но они, к сожалению, многие из них не встречались в обычной жизни с детьми с инвалидностью.
Угу. То есть они не знакомы. А как же они, вы сделали выбор?
Ну вот... Ведь логопед — это же не обязательно работать, например, с,
ну, да,
ребенком с ограниченными возможностями,
да,
здоровья,
да,
или социальный педагог, да, это же не обязательно, это такая в общем профессия. Но, как правило, как бы, поскольку, ну, почему-то так получается, что вот, например, там детей с ментальными нарушениями сразу больше рождается сейчас, да, есть такая, mm-hmm, данность и такая условно неофициальная статистика, но есть, то им в силу выбранной профессии приходится работать с такими детьми. И вот мы наблюдаем несколько раз картину, когда мы организовываем такие инклюзивные мероприятия, приходят наши подростки, детки наши из инклюзивного центра «Вместе весело шагать с инвалидностью», и вот эти ребята, студенты, они вот, многие из них стоят в стороне, и они такого не видели, да, и, то есть у них есть какие-то академические знания, а практических знаний, практического опыта нет. То же самое школьники старших, да, классов, ведь... Хорошо, если школа, это у нее есть ресурсный класс, и если получилось, что они учились вместе с таким ребенком, ребенком, спортом занимались вместе с таким ребенком, еще в каких-то там досуговых учреждениях были вместе. А ведь зачастую такого нет. Угу. Да, там я, например, по своим детям могу этого сказать. У нас обычная школа, у нас нет ресурсного класса, везде не сталкиваются мои дети, да. И, соответственно, они видят,
зачем они должны
боятся
сталкиваться? Зачем?
Но это неизбежно.
Дело в том, что
мы же не можем изолироваться.
Дело в том, что сейчас очень много уделяется этому внимания. Да? Если мы возьмем там 50 лет назад, например, вообще не существовало людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас мы
Но они существовали по домам, наверное.
Да, ну, в наших головах, ну, вот вообще, да, в нашем обществе их не существовало. Сейчас в головы наших детей, со всех экранов ТВ, везде мы это все видим, да, и очень много на улице мы уже сейчас видим родителей с колясками, да, в которых возят детей с ограниченными возможностями, с инвалидными колясками, раньше которых не существовало. И просто обыкновенному здоровому человеку понимать, что можно, а что нельзя. То есть не обязательно всегда подбегать и стараться помочь. Возможно, этого вообще делать не нужно, да. И это обижает человека с ограниченными возможностями здоровья, ну, по большому счету.
Ну, вот недавно была очередной скандал, когда в метро, по-моему, или в общественном транспорте ребенок с аутизмом что-то там себя стал вести плохо,
да,
и избили родителей этого ребенка, и самого ребенка избили. Это, конечно, трэш, с одной стороны, с другой стороны, ну а как, если ты видишь и не понимаешь, что происходит? В этом я согласен, хорошо. Тем более, как Юля сказала, таких детей и таких людей становится все больше и больше, и, видимо, в будущем их еще больше будет становиться. Хорошо, теперь конкретный вопрос. Вот есть такие студенты, у нас много вузов, где учатся и на социальных работников, и там на социальных педагогов. Вы со всей страны берете таких подростков или только Москва?
У нас в прошлом году, вот то, что Виктория говорила в начале, пандемийный год очень нам помог, да, и вы вот удачно пошутили, мы поняли, что поскольку умеем работать в онлайне, да, мы можем распространять свою практику, вот навыки, умения наши в регионы. И мы создали такие онлайн-курсы, благо образовательных платформ много, которые ты можешь брать за основу, и на них создавать свои курсы. Мы создали несколько таких курсов в онлайн-формате, но которые обязательно потом подкрепляются практической работой. За прошлый год и за этот год мы изначально охватили 3 города. Честно скажу, выбирали изначально то, ну, куда можно за 4 часа от Москвы доехать, чтобы наши специалисты могли приезжать на место. Потому что надо и с городом познакомиться, и с спецификой познакомиться, и с местными фондами познакомиться, и с детьми с ограниченными возможностями познакомиться.
Мы начали... И с администрацией, в том числе.
С администрацией города, да. И с практическими занятиями приезжать, чтобы можно было. Мы начали, у нас город Калуга, Тверь и Тула. Это 3 города, в которых мы как раз показывали, как работает наш проект «Подростковый клуб». И в Калуге мы потом продолжили обучать студентов.
Это все было. А я хочу, чтобы что дальше? Чтобы
сейчас
пригласить кого-то.
Да, мы готовы приглашать. Сейчас у нас 3 новых города. Орел, Владимир и Владикавказ, не удивляйтесь, да?
Удивлен. Я удивлен, извините.
Да. И Владикавказ. И мы, собственно, готовы к любому городу теперь уже. Если есть желание у какой-то некоммерческой организации, благотворительного фонда в любом городе нашей страны, желание узнать, как работает наш детский инклюзивный центр «Вместе весело шагать», почему он столько лет работает, какие у нас специалисты, какими методиками они пользуются, почему прогресс такой у ребенка, да, как мы его этому научили, а почему вот групповые занятия, а не только индивидуальные, а как вы их строите, а как проводите диагностику, мы готовы делиться опытом. Угу. Если есть запрос на работу с подростками с ограниченными возможностями здоровья, у нас есть целая разработанная программа, как показать, рассказать, оставить эту программу, как обучить специалистов, как поработать со студентами в этом городе. Мы готовы. Обращайтесь в наш фонд gulfstreamfond.ru
или телефон 8-495-613-55-12. А кто должен обращаться конкретно и кому конкретно?
Это может быть родитель ребенка с особенностями развития, у которого есть запрос, и он хочет узнать, как мы можем помочь ему ребенку удаленно. Это может быть любая благотворительная организация, программный директор, руководитель благотворительной организации, мама взрослого подростка, который учится в школе, и она знает еще кучу таких же ребят, и мы для них можем делать онлайн-занятия. Это может быть преподаватель вуза, который понимает, что его студентам нужны вот такие практические знания, не академические, а практические, да, вот такая просветительская работа со стороны благотворительного фонда с большим опытом, который может им поделиться и рассказать ребятам, как работать, как строить свою работу. Uh-huh. И еще у нас есть один интересный проект, называется «Искусство быть». Мы делаем инклюзивные выставки, и мы так с Владикавказом, кстати, познакомились. И если у музеев или выставочных площадок в любом регионе есть желание сделать инклюзивную выставку, мы тоже готовы.
Ну, то есть инклюзивная выставка – это когда дети с особенностями или подростки с особенностями рисуют, а потом это все...
Нет. У нас такой наш проект, он именно, знаете, просветительский, да, вот это проект... в котором мы работаем с широкой аудиторией, как мы говорим, в том числе с людьми с ОВЗ. Это такой проект на стыке современного искусства и благотворительности. Мы создаем объекты современного искусства с нуля. Мы работаем с художниками, которым говорим, вы знаете, мы хотим сделать инклюзивную выставку, чтобы туда мог прийти любой человек, любой, неважно, какой у него диагноз, и вот чтобы он мог пообщаться вот с этим вот арт-объектом. Он мог его понюхать, потрогать, посмотреть, послушать, если он может послушать.
Сразу возникает в голове вот этот кусок глины, который у нас поставили в Москве.
Почему бы нет? Ага. Почему бы нет?
А что это? А чего хорошего, извините?
А я объясню. Мы создаем такое.
У вас минута, Юль.
Да, мы создаем такое инклюзивное пространство, такое пространство, в которое может прийти любой человек и чувствовать себя в нем комфортно. Знаете, такое место силы, место общения.
А, инклюзивная выставка в плане доступности,
да?
Понятности,
да.
И так далее.
Современное искусство часто упрекают в том, что его никто не может понять. Тоже, да. Как и люди с особенностями развития, их тоже понять очень сложно. И вот на этом стыке, вот это не, того, что сложно понять, мы делаем вот такие выставки.
Подождите, то есть и люди с особенностями, и все могут прийти?
Все
я,
могут
и вы,
прийти.
И все прийти?
Да.
И там что мы увидим?
Вы увидите какие-то арт-объекты, с которыми можно взаимодействовать.
А,
можно...
именно взаимодействовать.
Да.
Мой еще. Любимый объект был шалаш. Вот просто ты туда
смело
ложишься. Да, серьезно, ты просто залазишь туда, ложишься, и ты понимаешь, что любой человек и здоровый, и с ограниченными возможностями будет себя чувствовать там хорошо, комфортно и уютно.
Так же, как чувствую себя я, сегодня с гостями из фонда «Гольфстрим» мы продолжим через пару минут.
Адреса милосердия с Александром Ветровым.
Друзья, у нас сегодня в гостях шикарный фонд, и здесь два директора. Я вас тут директриса, ты вообще как к феминити вам относитесь, девочки?
Мы нормально, а вот Марина Зубова, наш президент, не очень.
Не очень. Пока Марина не слышит, две директорки благотворительного фонда «Гольфстрим», Юлия Прилепская, она программный директор и директор по развитию, директорка, извините, по развитию фонда Виктория Якимова. И фонд, напомню, занимается и детьми, и, казалось, теперь уже и подростками, и родителями, и все это связано, если у детей, то ОВЗ расшифровываются дети с особенностями развития, да?
Ограниченными возможностями
здоровья. Да. А вообще мы их называем по-правильному с особенностями. Вот сейчас уже так более этично, или нет, или я ошибаюсь?
Ну, вы знаете, нет какой-то единой этики. Uh-huh. Да, мы говорим люди, дети с ограниченными возможностями здоровья, а вообще, если прям этично, с особыми потребностями.
С особыми... Ух ты! Это как все быстро меняется. В общем, о людях с особыми потребностями, которых сейчас становится все больше и больше. Мы остановились на идее выставки, о том, что фонд проводит такие выставки. Сказали, что если среди вас, уважаемые слушатели, есть запрос на обучение студентов, на проведение выставок, на онлайн-консультацию, все это можно найти в «Гольфстриме». Чего еще не сказали про ваш замечательный, как про какие еще программы мы не сказали?
Я вот хочу, чтобы Виктория Вячеславовна все-таки больше еще рассказала о том, что несмотря на то, что у нас есть такие, их по-правильному тоже сейчас называют инфраструктурные проекты, ага. Да, которые охватывают большое количество людей, регионов.
И на них тяжело собирать деньги.
И на них тяжело собирать деньги, комплексно подходят к решению социальных проблем, да, ведь вы знаете, сейчас еще такой у нас есть тренд, что мы же не благотворительностью занимаемся в фондах, мы решаем социальные проблемы.
Ну это разве плохо? Вы
это
так с иронией,
Юлия. Да, нет, я не с иронией, просто как бы, ну вот сейчас так принято, да, благотворительность это как раз наши доноры занимаются, да, угу. Которые нам жертвуют, будь то частные доноры, корпорации или частные благотворительные фонды, вот они занимаются благотворительностью, да. У нас все равно осталось направление, которое прям полностью курирует Виктория Вячеславовна и вкладывает в это силу душу.
Вика, что это за направление?
И все остальное.
Адресная помощь.
Так, адресная помощь.
Самое тяжелое на Вике.
Самое тяжелое.
Да, дело в том, что не секрет для всех. Все, кто занимается благотворительностью, все понимают и знают, осознают, что очень сложно собирать средства на детей. И На данный момент вот мы помогаем одному замечательному мальчику, Степа Андреянов, ему 2 годика. Мы уже не первый раз помогаем этому ребенку. Ранее были проведены операции. У ребенка диагноз Эрба Дюшена, то есть у него повреждена ручка, то есть у него при рождении были повреждены нервы, он совершенно не мог двигать рукой. На данный момент необходимо продолжить именно хирургическое лечение. Это хирургическое лечение будет проводиться в городе Ярославль, и сам ребенок тоже из этого города. Возможно, какие-то люди есть, которые хотят помочь конкретно своему прям, как?
Земляку, да. Ну, да, в Ярославле большой город, там очень много предприятий, кстати, очень много бизнесменов.
Да, есть градообразующие, возможно, какие-то компании, которые готовы помочь этому замечательному мальчику. Да, ему нужна операция очередная, то есть, я повторюсь еще раз, уже была проведена операция.
Сколько надо денег на это?
Уже некая сумма собрана. В общем, сумма нужна 1 153 000.
Это такая дорогая операция?
Да.
А почему не оплачивается она из бюджета?
Дело в том, что на самом деле это единственный хирург в России, который проводит операции такой сложности. То есть это не костная операция, а это операция, которая соединяются вот нервные окончания.
Ну, то есть это мега тяжелая операция,
да,
сложная,
это,
да?
Это
а
вот
почему,
прям
почему не оплачивается это из бюджета?
Ну... Не входит, видимо, в перечень операций, которые могут оплачиваться по ОМС, и она такая дорогая, потому что она многоэтапная. То есть по мере взросления ребенка проводится ряд операций, когда вот как раз возвращаются к... сшиваются нервы, и они разрабатываются, и помимо одного этапа операции потом всегда идет еще реабилитация, когда опять ребенок приезжает в клинику.
Как мальчика зовут?
Степа.
А что с Степой будет, когда это все уже будет позади? Каким он будет? Что с ним случится?
У него будет работать рука, он сможет ее поднимать, он сможет ею шевелить, то есть он будет полностью здоровым ребенком. Если этого не делать, ручка перестает расти, она начинает сохнуть, и, грубо говоря, одна рука растет, а вторая
остается... Как можно помочь самым простым способом?
Для того, чтобы помочь Степе, нужно отправить смс-сообщение на короткий номер 3434 со словом «фонд». К примеру, фонд 300.
Просто фонд,
да?
Через пробел 300, да?
Да,
да. Ага, 30, друзья, 34.
300 – это сумма.
Понятно, 34, обычное смс-сообщение, слово «фонд» на русском, да?
Ну, на фонд, да? На русском и любая сумма пожертвования.
Любая сумма,
да.
И все это будет Стёпе.
Да.
Все это будет Стёпе. Отлично, ну как-то не хочется с вами прощаться, но надо, потому что время наше заканчивается. Мне кажется, хорошо, что вы сегодня пришли, и наши слушатели узнали о таком замечательном фонде, о такой замечательной организации. Вам желаю удачи, успехов, а всем слушателям заходите, ищите в соцсетях программного директора благотворительного фонда «Гольфстрим» Юлию Прилепскую, директора по развитию фонда Викторию Якимову, обращайтесь к ним с вопросами, заходите на сайт «Гольфстрима» и будьте здоровы.
Приглашайте нас еще.
С удовольствием. Меня зовут Александр Ветров, удачи, не болейте, пока.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.